Служебный вход.
На работе мы проводим большую часть своей жизни. И важно, чтобы эта работа приносила удовольствие. Но получить работу мечты не всегда просто. И один из этапов на этом пути – собеседование.
Как пройти его эффективно, узнаем у нашей гости сегодня. Это Надежда Михина, рекрутер, партнер кадрового агентства «Про-персонал». А с вами в студии, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова.
Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наверное, давайте начнем вообще про саму профессию. Кто такой рекрутер? Рекрутер или специалист по подбору кадров? Правильно я интерпретировала это?
Ну, рекрутер, да, это специалист по подбору персонала. Все-таки уже давно наш российский кадровый рынок отошел от употребления термина «кадры». Мы используем слово «персонал», мы используем слово даже «таланты», потому что сейчас есть даже специалисты по подбору талантов. Поэтому кто такой рекрутер, будем использовать этот термин, это человек, на которого возлагается на самом деле, наверное, одна из основных ролей – это человек, который обеспечивает компании, неважно, большие, маленькие компании, теми самыми талантами, тем самым персоналом, который, собственно говоря, работает, выполняет задачи и движет бизнес вперед. Поэтому я бы сказала, что рекрутер – это одно из основных звеньев вообще в цепочке управления персоналом, вообще в цепочке эффективного функционирования любого бизнеса.
Надежда, скажите, а что входит в обязанности рекрутера прежде всего?
В обязанности рекрутера прежде всего входит это принять задачу на подбор персонала от заказчика, внутреннего заказчика, согласовать, прояснить весь профиль, кого, как он будет искать, и дальше, собственно говоря, под эту задачу найти людей всеми доступными ему способами.
Но вот какие доступные способы есть? Это через сайты?
Да, совершенно верно, но все-таки в нашей российской действительности на большинство позиций, на большинство вакансий кандидатов-рекрутеры ищут через работные сайты, вот работают с базой доступа, размещают вакансии на этих же работных сайтах, опять-таки работают, разбирают отклики на вакансии. Вот, если мы говорим о закрытии позиций топ-менеджмента высокого уровня узких специалистов, так называемый проект Executive Search, это поиск уже прямым поиском по рекомендации, выход на людей, которые не размещены на работных сайтах. То есть это такая уже более сложная работа, требующая, ну, определенного навыка и сноровки.
А есть какой-то инструмент или канал подбора персонала, который уже не актуален, и вы им вообще не пользуетесь? Мне кажется, газетные объявления, то, что раньше было.
Вы знаете, газетные объявления, да, они себя как таковое изживают, но, опять-таки, я здесь не буду говорить про все вакансии, потому что, смотрите, бывают такие вакансии, например, не знаю, как какой-нибудь механизатор в агрохолдинг где-нибудь в Казани, в Республике Татарстан. Вот, он есть, он прекрасный мастер, и эта вакансия, она открыта, она очень нужна компании, но... Понятное дело, что этот начальник управления механизацией, он, в принципе, не сидит ни в интернете, у него нет социальных сетей, он понятия не имеет, что такое телеграм-каналы. Он где-то там. И вот как до него донести эту вакансию, чтобы там вот выйти на него, вообще ему сказать про это? Поэтому такие вот моменты размещения даже в локальных каких-то газетах, в регионах, они еще работают на самом деле. Понятно, мы здесь в основной подбор и вся волна, да, на пике, да, на гребне волны мы идем по подбору, по всем технологиям в крупных городах, в столицах, там Москва, Питер, другие города-миллионники. Но если мы говорим вот про такие вакансии, они на самом деле есть, то вот от газет я бы полностью не отказывалась здесь.
Скажите, а вот есть еще такой момент, потому что иногда тебе звонят, иногда тебе пишут, что свяжитесь с нами по такому-то телефону. Вот это есть какая-то градация важности, что вот нам этот кандидат важен, мы ему позвоним, а вот этот, ну, как бы напишем, ответит, не ответит, как бы неважно.
Нет, вы знаете, на самом деле нет, и здесь очень часто рекрутеры идут именно от самих кандидатов, потому что, например, если поиск идет через работные сайты, порталы, а в тех же самых профилях кандидатов, резюме, кандидаты сами указывают предпочтительный для них способ связи. Кому-то написано, что это мобильный телефон, свяжитесь со мной, где-то написано, что это почта. Объясню почему, потому что очень часто кандидаты же работают в настоящий момент, и в течение дня, когда идет и рабочий день у рекрутеров, совершенно особенно неудобно ответить на телефон. Поэтому там, если есть указание, что удобно предпочтительный вид связи по электронной почте, то тогда рекрутер напишет на электронную почту и будет ждать какого-то респонса. Опять либо же на почту ответа, либо оставить свои координаты, и в удобное время кандидат позвонит рекрутеру. То есть вот нет, это не по предпочтительности, не по приоритетности и важности кандидата. Это, как правило, все-таки удобство коммуникации, которое на входе обозначает сам кандидат.
А расскажите какой-нибудь из вашей профессиональной деятельности, может быть, какой-то очень трудный клиент или заказчик, или наоборот, человек, вот, которому вы предлагали должность, он никак не хотел ее принимать, вы все-таки его убедили?
Ну, такие на самом деле бывают проекты. Сейчас вот попытаюсь вспомнить что-нибудь интересное. Ну, может быть, вот из наших, одних из последних проектов, которые мы выполнили, это вот как раз-таки трудоустройство одного директора по продажам, да, начинали работу мы по вакансии руководителя отдела продаж. В итоге тогда, когда заказчик провел все этапы собеседования с нашим кандидатом, ему было принято решение даже сделать предложение и вывести его на директора по продажам. И тоже был такой непростой диалог. То он хотел, тем более это проект с релокацией, то кандидат не хотел, то потом у него там жена передумать может, еще что-то. Ну, в общем, долго мы долго шли, долго-долго убеждали. И тоже, опять-таки, это вот, знаете, профессиональное чутье, да, рекрутера, консультанта, кто ведет кандидата, насколько он категорично нет, или все-таки его можно какими-то там, ну, новыми вводными данными, плюшками, пряниками, но его можно вести с ним диалог и все-таки уговорить на эту позицию. В общем, долго мы этого кандидата уговаривали, как он будет со своей семьей там строить диалог, что он релоцируется в другой город на проект работы. Ну, в общем, в итоге убедили, в итоге все, вышел, благополучно работает. Вот. И опять-таки вот здесь уже прозвучало, наверное, что основное отличает хорошего рекрутера, консультанта по подбору персонала, это его чуйка, профессиональная чуйка, чувство кандидата, чувство заказчика. Правильно сосканировать задачу на подбор, правильно ее понять и потом правильно под это прочувствовать кандидата и подобрать кандидата.
Нужно ли разбираться рекрутеру во всех профессиях? Потому что как ты тогда будешь подбирать персонал?
Понятное дело, что разбираться абсолютно во всем это невозможно. Да? Мы не можем быть специалистами и доками во всех сферах. У нас компании работают действительно во всех практически сферах. Здесь... Как я тоже, мы с вами обсуждали, говорили об этом, со временем у опытных рекрутеров, у опытных консультантов по подбору, у них формируется специализация. Те направления, в которых они максимально эффективно, максимально быстро и качественно могут осуществлять подбор. Будь то это внутренний подбор закрытия компании, внутренним рекрутером вакансий в рамках той или иной компании, будь это внешний подбор, как, допустим, бизнес-кадровых агентств. Вот, повторюсь, со временем возникает специализация, когда человек там эффективнее и лучше всего себя ощущает. На входе, когда только человек входит в профессию рекрутер, становится рекрутером, понятное дело, здесь... Должно быть максимум внимания, максимум вовлеченности, особенно в постановку задач твоего заказчика. Правильно считать, если ты что-то не понял, не надо стесняться, не надо бояться задать несколько уточняющих вопросов, но ты должен на входе, когда ты только набиваешь руку в подборе персонала, ты должен владеть вот четким для тебя пониманием, кого ты ищешь и на какие задачи, и на какие ты условия ищешь. Это на входе. Потом, как вот я уже тоже приводила кейсы, это может быть и какой-то идеей, а вот мне нужен человек, который у меня будет вот это направление там выводить на зарубежные рынки. Ну, вот, ну окей, есть такой человек, и уже профессиональный рекрутер сам и составит профиль, и пойдет, и найдет такого человека вот по одному только посылу, вбросу информационную, что мне вот нужен человек на такое-то направление.
Про навыки для рекрутера важные. Мне кажется, рекрутер должен быть еще и отчасти психологом. Вы согласны со мной, чтобы чувствовать клиента?
Безусловно. Может быть, даже я бы не говорила здесь про психолога, я бы говорила просто, наверное, про вот именно чувство, про эмпатию, да? Как звучит человек в диалоге с тобой, и ты уже понимаешь, имеет смысл его там дальше развивать, тратить свое время, его время на диалог, на какие-то там этапы интервью, или все уже. Просто, например, я много-много лет назад, еще до того, как сама пришла вообще в рекрутмент, сама проходила собеседование в компании на вакансии. Вот, и помню, пришла на интервью, там, на одну из позиций руководящих, а рекрутер со мной такая пришла, с чашкой кофе села, ну, такая смолтолка, расположение, все такое, этапы соблюли мы с ней. Вот, и мы начинаем с ней диалог, я начинаю там рассказывать о себе, о своем опыте, бэкграунде, проходит прям буквально, вот, ну, не ошибусь сказать, где-то минуты 4, она ставит вот свою там термокружку с кофе тогда, как сейчас она помню, и говорит: «Надежда, наша позиция точно не про вас». вот вы не для этой позиции. И мне уже дает обратную связь, а почему, почему. То есть вроде по описанию ее мое резюме заинтересовало, но когда мы встретились, я начала о себе более точно рассказывать, о моем бэкграунде, она вот буквально за вот первые минуты считала меня и поняла, что я не для этой вакансии, и эта вакансия не для меня. Ну, мы не найдем тут точки соприкосновения, и дала мне даже уже вот совет, куда, как мне дальше, там, в какие сферы.
Вы с ней согласны уже спустя время?
Спустя, да. Вы знаете, тогда меня, может быть, это немножко... Честно говоря, даже обидела. Я там приехала, потратив час в одну сторону на собеседование. В офлайне тогда еще все это дело было, никаких онлайнов не было. Вот, а она буквально вот 4 минуты времени ставит кружку и говорит «сори».
То есть это профессионализм такой?
Профессионализм. Тогда мне было немножко, знаете, обидно. Вот, но потом, когда я вышла, вот эта первая обида ушла, я вспомнила, прокрутила в голове все ее рекомендации, которые, тем не менее, она мне дала профессиональные свои по мне. За это ей отдельное спасибо. И вот сейчас уже, спустя года и сама работая в этой сфере, я это понимаю. Вот насколько профессионал, она просто сэкономила свое время, понятное дело, мое время, и не стала вот каких-то там давать, а мы с вами там, может быть, свяжемся, не свяжемся в случае заинтересованности и так далее. То есть спасибо ей на самом деле.
Скажите, пожалуйста, насколько важно личное присутствие? То есть эффективнее проводить собеседование онлайн или офлайн?
И до сих пор еще вот на кадровом рынке на самом деле нет единого мнения, да, вот что личный контакт, когда вот сидим, чувствуем там флюиды, какую-то химию, совместимость и так далее, что это прям вот, ну, 100% эффективнее, вот нет этого. Обязательно это must-have должно быть очное интервью. То есть не в формате только телефонного интервью, как первое касание, но рекрутер, он должен видеть лицо, собственно говоря, кто там на том конце провода. Потому что были такие кейсы, например, когда проводились только телефонные интервью, там, не знаю, на IT, на еще что-то, и вроде там профессионально прозвучал человек по телефону, все супер, в компанию, все, отправили кандидата, рекрутер не встретился воочию, она просто была очарована, как он звучит на том конце провода, человек. А когда он приехал на интервью, интервью прошел, там, допустим, заказчик внутренний просто был в шоке, потому что приехал какой-то маргинал по внешнему виду с иракезом, там, не знаю, еще что-то, но вот он себя так видит. А у них бизнес, корпоративная культура и все дела. Вот поэтому я говорю, мало вот просто слышать, вот все-таки очное интервью лицо кандидата, и причем не просто на фотографии, хорошая фотография, там портретное в резюме, а то, как человек с тобой говорит, как он тебе отвечает на вопросы, куда он смотрит в тот момент, как он тебе отвечает на вопросы, это очень важно для рекрутера.
То есть, я правильно понимаю, до сих пор существует, наверное, не во всех, но в некоторых компаниях вот эти вот такие традиционные требования к внешнему виду, когда у тебя должна быть, ну, такая стандартная прическа, ты должен на собеседование одеться желательно в деловой костюм.
Допустим, уже не деловой костюм, но какой-то смарт-кэжуал ты должен обязательно соблюдать. Есть такое требование. Может быть, и корпоративные культуры, они в принципе у нас сейчас, я бы сказала, так смягчаются, да, но тем не менее все-таки какие-то стандарты разумного, они остаются, и мне кажется, они никуда не уйдут со временем.
Ну, я имею в виду, в крупных компаниях, скорее всего, недопустимо, чтобы кандидат на ту или иную позицию, например, был с розовыми волосами.
Ну, в общем-то, да, соглашусь с вами.
Или с татуировками, видимыми татуировками.
С видимыми татуировками.
На теле.
У нас был интересный, вот вы спросили про интересный кейс. У нас некоторое время назад был как раз-таки кейс. Это была производственная компания. У нас была вакансия директора по логистике. Причем по логистике у них было производство и заточенное на отгрузку, на транспортировку продукции железнодорожными составами. И вот была у нас в работе позиция как раз-таки директора по логистике вот этими железнодорожными составами. И что вы думаете, там был реально потрясающий кандидат, который был вот в татуировке по шею самую, вот практически по руке, он был весь в тату, ну, ходил на собеседование. Наш консультант, как бы с ним, когда было первое касание, она мне потом перезванивает: «Надя, он весь в тату и все прочее». Но по бизнесу он все прекрасно понимал, и когда уже потом он встречался в компании, то есть это вот, ну, рубашка-стойка, галстук, длинный рукав, пиджак, то есть ни одной тату не было видно. Но вот на самом деле он был полностью покрыт тату, вот топ-менеджер компании.
Его взяли.
Его взяли. Потому что он прекрасно понимал, он любил все это, вот, ну, такой боди-арт, да, в виде тату он очень любил, он был реально вот прокрыт, и все. Но нашему консультанту он потом прокомментировал как раз, что я прекрасно понимаю, что мне надо работать, мне надо быть в корпорациях, там, в бизнесе, в крупных компаниях. Вот тату он прям вот ровно так, чтобы закрывал длинный рукав рубашки, чтобы рубашка закрывала стойка с галстуком, вот, чтобы это все у него было спрятано. Ну, вот интересный такой был кейс.
У HR-специалистов есть такой вопрос популярный. Мне кажется, он раздражает обычно всех соискателей. Кем вы себя видите через 5 лет? Он до сих пор актуальный, и как на этот вопрос отвечать?
Ну, вы знаете, на самом деле этот вопрос действительно уже убитый. Это тот же самый мем про рекрутеров «Мы вам перезвоним», «Кем вы себя видите?». Вы знаете, сейчас мы уже, я имею в виду профессиональные рекрутеры, мы от этого вопроса отходим. Потому что, понятное дело, и ситуация меняется, и жизнь динамична, и какие-то планы. Хорошо, если там человек как-то прописывает свою стратегию, тактику развития на 5, и на 10 лет, и прекрасно знает, где он там будет на пенсии. Вот. Но сейчас этот вопрос все меньше и меньше задается людям, честно говоря. Есть гораздо другие, более интересные вещи, что можно спросить у человека там, за отведенный, ну, как правило, час интервью, нежели чем кем ты там себя видишь через 5 лет.
А фраза «мы перезвоним»?
Да. Мы перезвоним. Тоже с вами уже предварительно поговорили об этом. Мы перезвоним. Не рекомендую рекрутерам говорить эту фразу в таком ключе, что мы вам перезвоним. Тем более, если внутренний рекрутер уже по итогам собеседования, у него есть какие-то сомнения, что это вообще человек не на эту вакансию. Вот, потому что «мы перезвоним» звучит как надежда, как обязательство, которое рекрутер взял на себя. И потом, понятное дело, когда рекрутер не перезванивает, это все выливается в негатив. Ах, вот они рекрутеры, они не перезванивают, они вообще там ничего не делают и сами ничего не знают. Вот, поэтому эту фразу вот, рекрутерам, консультантам по подбору, я бы рекомендовала ее, по крайней мере, перефразировать и озвучивать кандидату, по которому вы не уверены, да, или по которому реально вам нужно обсудить с внутренним заказчиком, не знаю, там, с вашей командой по подбору. Ваше резюме мы обсудим, мы покажем заказчику. В случае заинтересованности мы с вами свяжемся, мы вам перезвоним. То есть тогда и как бы ваш имидж, да, ваше реноме как рекрутера, оно не пострадает, если вдруг вы не перезвонили, потому что вы себе оставляете вот такой запасной шаг, что вы, да, обсудили кандидатуру, вы показали, но она интереса не вызвала, поэтому вы не позвонили человеку.
Надежда, какие-то лайфхаки от вас, как пройти собеседование эффективно? К примеру, что делать, если соискатель опаздывает на собеседование?
Но здесь однозначный совет. Вот не поленитесь, если вы понимаете, что вы не сможете начать ваше видеоинтервью, вы не успеваете физически подъехать на очное интервью, пожалуйста, будьте на связи с рекрутером, всегда предупреждайте о своем опоздании. То, что вы опоздали, это не так критично, нежели вы не предупредили о своем опоздании. Вот это прям как такое вот, ну, должно быть основное понимание. Опаздываю, предупреждаю.
Ну и лайфхаки, чтобы собеседование прошло идеально.
Чтобы собеседование прошло идеально, всегда изучайте матчасть, как говорится. Вас пригласили на вакансию в ту или иную компанию. Если информация о компании известна, изучите всю доступную информацию о компании. Как минимум, там, посмотрите сайт, почитайте какую-то статистику, еще что-то. То есть подготовьтесь, вот это должно быть представление. Если там, не знаю, допустим, вакансия ассистента персонального, бизнес-ассистента какому-то руководителю, посмотрите информацию об этом руководителе, с кем вам предстоит работать, то есть подготовьтесь. Нельзя приезжать так, что, а вообще, а что за компания, чем занимается, а что продаете, а вообще ничего не продаете, ну тогда вот так. То есть такие ситуации тоже бывают, поэтому всегда надо подготовиться. Другая ситуация, когда, допустим, идет конфиденциальный подбор, опять-таки, топов, и когда реально и мы с таким работаем, и внутренние рекрутеры с таким работают в компаниях, когда не разглашается вообще компания, название компании, вот здесь вот уже другие моменты. Ты должен, в принципе, по тем требованиям, по тем задачам, которые, как правило, озвучиваются, ты должен как кандидат понять, интересна тебе эта история или неинтересна история, когда не можем разглашать название компании до уже непосредственного приглашения данного кандидата
а
на интервью.
А почему?
Как правило, это конфиденциальные замены кандидатов, такие проекты, когда собственники бизнеса, акционеры принимают решение о замене того или иного ключевого
увольнении
игрока.
Кого-то, да?
Ну, увольнение, замены, да. И тогда компания не разглашает в открытую, что она уже начала поиск потенциальной замены. У больших компаний на самом деле смена каких-то ключевых, ну такие, если брать совсем крупный бизнес, публичный бизнес, ведь смена ключевого игрока, это тоже влияет на их там стоимость акций, на их положение на рынке, на их, ну вообще, действительно, как компания живет на рынке. Поэтому вот такие вот проекты, они всегда о смене, они не разглашаются до последнего момента. Работа по поиску, по экзекьютив проектам таким ведется конфиденциально, прям вот, не знаю, под тысячами секретных печатей.
А на что вы обращаете внимание при прохождении собеседования? Вот к вам пришел человек. Вот на что в первую очередь? Вообще вот что важно?
Что важно? Важен вообще настрой человека, его желание, его готовность отвечать на вопросы. Потому что когда человек приходит, вот лишь бы пришел, вот я только пришел, уже сделайте мне там предложение о работе, достаточно самого факта, что я тут потратил свое время, там с вами, с рекрутерами встречаюсь, да, бывают и такие, иной раз кейсы, вот, но самое главное, это вообще готовность человека к нормальному, спокойному, конструктивному диалогу, потому что здесь это важно и для рекрутера закрыть вакансию для компании, и это важно для самого человека найти свое место работы.
А что касается внешнего вида, еще каких-то вот моментов, на которые обращает специалист?
Ну, элементарная опрятность, элементарный нормальный внешний вид. Вот, кстати, вспомнила тоже один кейс. Компания наш клиент, но долгое время там одну топовую позицию директора розницы, по-моему, она так у них называлась, вот, они вели собственными силами, а потом все-таки обратились к нам, передали эту нам вакансию в работу. Вот, и там директор по персоналу компании, она просто была в шоке. Ну, у них компания сама такая правильная, про здоровый образ жизни, вот ЗОЖ, это все вот про них, у них владелец бизнеса сам такой вот тоже ЗОЖник, вот. И здесь она мне говорит: Надежда, начинается видеоинтервью, и тут я вижу, у него на столе стоит бутылка пивасика, а в руках он с сигаретой. Вот так человек, претендующий на топ-позицию, вышел в онлайне на собеседование. Вот как тут про внешний вид? Одет был прилично. То есть там все рубашка, пиджак, ну, правда, без галстука, все такое, вот он был нормально. Но пивасик попал в кадр, и самое главное, он в открытую сидел с сигаретой на видеоинтервью.
Сколько времени требуется на закрытие вакансии?
Это, опять-таки, совершенно температура по больнице. Какие-то вакансии закрываются буквально с первого интервью, тот самый кандидат. Где-то вакансии бывают, особенно если это какие-то топовые проекты, в некоторых компаниях вакансии открыты и по году, вы не поверите. То есть реально там смотришь по пути вакансии в работу, это там может быть и 10 месяцев вакансии в работе, и 11, и даже год.
Где учатся на HR-специалисты?
А вообще, как приходят в профессию рекрутер, да? Так сложилось исторически, что рекрутеры у нас – это люди, у которых основное там первое образование – это, как правило, педагоги, это, как правило, филологи, это могут быть социологи, это могут быть даже лингвисты, какие-то профильные специальности инженерные могут быть, но чаще всего, я повторюсь, это педагогическое образование. Вот, потом уже в процессе работы дополнительное, может быть, второе образование по управлению персоналом, курсы всевозможные, потому что сейчас у нас популярно прохождение тех или иных курсов, когда какую-то потребность прокачать тот или иной навык, ты идешь и его прокачиваешь, и это эффективно, это тебе помогает в работе. Чтобы стать рекрутером, у тебя должно быть, не знаю, там, образование государственного университета управления, факультета управления персоналом, такого нет. Очень хорошие рекрутеры приходят на самом деле, вот вырастают из разных сфер. Самое главное, я как уже говорила, по-моему, в начале, повторюсь, это твое желание работать с людьми, и это все-таки твоя, ну, наверное, врожденная предрасположенность к эмпатии, к чувству людей. Это вот основное, что поможет вам, если вы захотите там стать рекрутерами.
И последний вопрос. Заработная плата. Какая у рекрутера средняя и какой там может быть потолок?
А заработная плата у рекрутеров сейчас, если мы берем там, допустим, каких-то начинающих рекрутеров, кто хотят вот только набивать руку, там идти ассистентами, делать как раз-таки снятие базы, допустим, еще что-то. Здесь может быть начало, тем более на удаленке, да, молодые специалисты, которые хотят только делать первые шаги, здесь может идти заработная плата начинаться от 30 тысяч. Какой-то отдаленка, частичная занятость и так далее. Профессиональные хорошие рекрутеры, рекрутеры со знанием английского языка, рекрутеры с опытом подбора в IT, вот в самых востребованных таких вещах, здесь заработная плата сразу же начинается от 150 тысяч.
Спасибо большое, Надежда, за интересный Диалог, как я поняла, рекрутер должен любить людей. Поэтому, если вы любите людей, то это профессия для вас.
Да, вы должны любить людей, вы должны любить слушать, выслушивать людей, потому что, кстати, тоже интересный случай. Иной раз рекрутеры в диалоге с кандидатами, которые, знаете, пришел вроде поговорить про профессиональные компетенции, а умудряются такого наговорить, рассказать и про свои семейные какие-то вещи, еще что-то. То есть тоже интересно бывает, смотря на какого человека ты наткнешься в процессе работы, в процессе интервью. Бывает и такое. Уметь слушать. Слушать людей еще, да, надо.
И желаем вам много интересных вакансий и профессиональных кандидатов.
Спасибо большое.